Глава пятая. Неизвестно, какие чувства испытывал волк волков, неся на спине надоедливых с точки зрения Светлова седоков. Однако он никак не высказал своей досады или неудовольствия, когда высаживал их на берегу огни реки. Скачка длилась всего около часа. Так быстро ни Ростислав, ни Будимир не передвигались по суше со скоростью 300 с лишним километров в час. И поэтому почти не смотрели по сторонам на красоты пейзажа, вынужденные все внимание уделять дороге и собственному положению. Свалиться с коня на такой скорости было, наверное, равнозначно гибели. Лишь позже Ростислав узнал, что сын Сухова привязал их к спине волка волков особым повелением, и свалиться они не могли.
«Все, дальше мне ходу нет», — сказал Вольх по-прежнему мысленно, свесив язык и бурно дыша. Огнерека заколдована, а я еще не в форме.
«Как-нибудь переберемся», — махнул рукой Ростислав. «Спасибо за подмогу. Постараемся больше тебя не беспокоить».
«Вот уж о чем я думаю меньше всего. Всегда к вашим услугам, друзья. Ведь мы делаем общее дело. Как я могу отказать в помощи Избавителю, а тем более такому юному?»
Будимир покраснел. «Я еще слабый».
«Ты не слабый», — возразил Ростислав. «Ты неумелый. Тебе бы хорошего наставника. Да где его найти?»
«Вот и стань ему наставником, защитник», — осклабился Вольх. «У тебя для этого есть все необходимое, а главное — сердце».
«Но я практически ничего не знаю и не умею, кроме как стрелять и махать мечом».
«Ошибаешься. Знаешь». «Загляни в себя. Сетутеп дал тебе такую возможность, и ты увидишь бездну. А Избавитель поможет тебе войти в поле Хроник Веера. Люди называют это поле хрониками Акаши».
Ростислав с сомнением посмотрел на Будимира. «В принципе, я не возражаю, но будет ли толк?»
«Надо просто поверить в свои возможности», —
подмигнул ему волк волков.
«Вера? Великое дело».
«Не веры я ищу, я не пророк», — пробормотал Светлов, вспоминая стихи любимого поэта. «В конце концов, попытка не пытка. Рискнем, но позже. Сначала доберемся до старухи Егоей. По словам лесовика Живы, она добрая баба и может знать о местонахождении Финиста».
«Удачи вам, друзья».
Волк волков крутанулся вокруг себя и исчез. Только пыльный вихрик завертелся на том месте, где он стоял. Ростислав поймал себя на мысли, что воспринимает все эти чудесные исчезновения и появления зверя как должное, спокойно, и усмехнулся про себя. Он уже перешагнул черту внеземного бытия и вполне стал гражданином Шадонакара. Оставалось лишь овладеть кое-какими магическими технологиями, чтобы чувствовать себя более уверенно. А тогда можно будет отказаться и от звенящего на тонком плане оружие. Огнь-река ничем не отражала своего названия. Река как река. Широкая, метров под 200, глубокая, медленно текущая, прозрачная. Ничего на ней не горело и не дымилось. И веяло от нее прохладой и спокойствием. Но Ростислав, по рассказам Такеда, уже знал, что это за река. И не удивился, разглядев, что она течет сразу в обе стороны, разделенная посередине невидимой границей. «Как будем переправляться?» — поинтересовался Светлов. «Есть два варианта — мост и дельтаплан. Однако ни первого, ни второго у нас нет. Или ты колданешь?» Будимир смутился.
«Попробую. Но, может быть, лучше вызвать нашего друга?»
«Вольх же сказал, что дальше ему ходу...»
«А, ты имеешь в виду сама? Я о нем совсем забыл. Действительно. Почему бы и нет?»
Будимир закрыл глаза, сосредоточился на своих ощущениях и проговорил звучным, совсем не мальчишеским голосом.
«Усыня, появись, пожалуйста».
Несколько мгновений ничего не происходило. Вокруг стояла сонная тишина, река медленно несла воды в разные стороны, а ветер шевелил высокую траву на холмах. Затем солнце, стоящее высоко в синем-синем небе, мигнуло, воздух содрогнулся,
и из воды в полусотни метров от берега вынырнула голова гигантской усатой рыбы. Это был Сом Самов, спасенный путешественниками сразу же по прибытии на Алирну.
«Слушаю вас, спасители мои!»
Раздался в головах людей его шелестящий мысленный голос.
«Приказывайте».
«Нам надо переправиться на тот берег», — сказал Светлов. Сом нырнул, с минуты не показывался на поверхности, затем появился уже у самого берега.
«Задача не из простых, но выполнимая. Будьте готовы к полыханию. Половина огня реки течет в будущее, половина — в прошлое. Кстати, Мокша река, из которой вы меня вытащили, является одним из притоков огня реки. Поэтому, когда мы пересечем границу потоков, начнется аннигиляция времени, что будет сопровождаться эффектами красочными, но довольно опасными».
«Ничего, мы защитимся», — сказал Ростислав, глянув на Сухова-младшего. «Избавитель знает, как это делается».
«Тогда садитесь и поплыли, друзья».
Путешественники перепрыгнули с берега на спину Усыни, величиной не уступавшему гигантским белым акулам, и Сом Самов помчался к другому берегу, как удивительный катер, или, скорее, всплывшая подводная лодка. Ростислав и его юный спутник вынуждены были присесть на корточки и опереться руками о шершавую кожу Сама. Приблизилась граница разделения вод реки на два течения. Сом пронзил ее, как тугую пленку, и вдруг оделся в пленку жидкого желтого огня, стреляющего во все стороны ручьями оранжевого пламени. Ростислав невольно зажмурился, но тут же открыл глаза, отмечая, что пленка огня обняла и седоков Сама, но в радиусе метра, словно они находились под защитой невидимого конусовидного колпака. Движение замедлилось. Сом поежился, волна мелкой дрожи прошлась по его телу. Ему было очень больно, горела кожа, но он терпел и продолжал плыть.
«Огонь, погасни!»
— отчетливо выговорил Будимир. И тотчас же огонь погас. Стали видны река, приближающийся берег, кромка леса в полуверсте от берега. Шкура Усыни стала коричнево-черной, пористой и продолжала дымиться, а сам он словно бы съежился, уменьшился в размерах.
«Прыгайте! Я долго не продержусь. Это мертвая вода не держит на себе даже пуха».
Путешественники перепрыгнули один за другим на берег, и Сом Самов сразу же повернул обратно.
«Всего наилучшего, спасители! Зовите, коли понадоблюсь!»
Гигантская рыба нырнула, скрылась из глаз, не шевельнув глади реки. Ростислав подождал немного, выискивая ее глазами, не нашел, обернулся к Будимиру. «Он не утонул?»
«Нет, перешел в другое время. Посмотрите на небо, дядя Слава».
Светлов поднял голову. Солнце, 5 минут назад стоявшее высоко, теперь готово было нырнуть за горизонт, или наоборот, только встало, судя по его утренней чистоте.
«Лопни мои глаза», — с расстановкой произнес Ростислав.
«Что это значит?»
«Река», — тихо сказал мальчишка. «Пока мы плыли по этой половине реки, время двигалось назад. Ой, не так».
Он порозовел под взглядом взрослого, пошевелил пальцами. «Наверное, мы двигались назад вместе со временем реки». «Понял. Усыни предупреждал, что одна половина реки течет в прошлое. Надеюсь, на берегу и дальше. Время идет правильно?» Будимир промолчал. Они поднялись по песчаному откосу на гребень берега, увидели луг с высокой травой, за которым начинался лес.
«Итак, подведем итоги. Мы лишились пистолета и кырта, но сохранили меч и 2 ножа. Еда у нас есть, питье тоже».
Ростислав похлопал по наплечному ранцу своего доспеха и по деревянной фляге на боку.
«Дня на 3 хватит. Идем искать избу Бабы-Яги. Далеко идти-то?»
«Не надо никуда идти», — сказал мальчишка,
глядя за спину спутника. «Она сама нас нашла». Ростислав оглянулся и увидел вынырнувшую из леса и помчавшуюся к ним низко над травой ступу, оставляющую за собой опадающий хвост искр и дыма. Ни Светлов, ни Будимир никогда прежде не были в гостях у настоящей бабы-яги, баба-домна, устроившаяся на земле не в счет. Поэтому с одинаковым любопытством осматривали ее жилище и подступы к нему. Располагалась изба старухи Егоей посреди поляны в дремучем лесу, поросшей высокой в рост Будимира травой. Выглядела она примерно так же, как изба у кубовой родственницы, сложенная из огромных, до метра в диаметре, серых замшелых бревен. Изба была покрыта двухскатной крышей, сбитой из половинок менее толстых бревен, которую пронизывала толстая труба, похожая на морщинистый закопченный пень. Ни окон, ни дверей изба не имела, хотя было видно, что середина одной из стен светлее остальных. Судя по всему, вход в избу находился здесь. Так оно и оказалось. Когда ступа доставила хозяйку и гостей, все трое уместились в ней с трудом, да и летела она медленно. Егоя стукнула длинной клюкой вместо веника о землю, скрипуче выкрикнула какое-то слово, и более светлая часть стены просто исчезла, будто испарилась, открывая дверной проем.
«Проходите, гости жданные», — проговорила старуха хриплым басом. «Не чаяла встретить сынка-посланника, да еще такого милого!»
Ростислав внимательно посмотрел на Егою. С виду она казалась суровой. У нее было коричневое морщинистое лицо, мохнатые седые брови, крючковатый нос, светлые до белизны глаза и горб. И она здорово походила на старика проселка, встретившегося путешественником на хабарде.
«Что разглядываешь?» — усмехнулась старуха. «Кромешников не видывал!»
«Видывал», — усмехнулся в ответ Ростислав, сжимаясь под ее острым взглядом и отражая укол в голову. Чуть позже он понял, что впервые самостоятельно отразил гипноатаку хабардианки. «Привет вам от Вукуба и Бабы Домны!»
«Я так и скумекала, что вы были у них! Весточка мне пришла, жди гостей, а каких неведомо! Думалось... «Не сам ли седьмой заявится? А нет, сыночек его пожаловал!»
«Как вы догадались, что это сын Сухова, прежнего посланника?» — полюбопытствовал Ростислав.
«У него на лбу написано!»
— хитро сузила глаза Егоей.
«Не стойте на пороге! Проходите в горницу! Никто вас здесь не тронет! Старик, домовик, давно приставился, так что...» «Одна я последние деньки кротаю!»
Внутри изба хабардианской бабы-яги оказалась маленькой, стиснутая гигантской русской печью, огромным дубовым столом, такими же несоразмерно большими лавками и сундуком-великаном. Кроме этого, в горнице располагалась лежанка величиной с двуспальную кровать, с горой подушек, сундук поменьше, окованный железными полосами, деревянный шкаф для посуды, бадья с водой, лохань и столец, огромное деревянное кресло с резной спинкой и ножками в виде медвежьих лап. Как в этой тесноте передвигалась хозяйка, было непонятно. Во всяком случае, гости с великим трудом пролезли между шкафом и креслом, чтобы сесть за стул. Старуха поняла их невысказанные чувства, проворчала, расставляя по столу посуду.
«Раньше изба была большая, просторная. Да теперь и че времена вывернулись наизнанку. Сил нет удержать такие хоромы. Скоро все совсем схизнет, сожмется, и мать-земля заберет избу, да и меня следом».
«Вам еще жить и жить», — покачал головой Ростислав.
«Спасибо на добром слове», — усмехнулась старуха. «Да не от меня зависит, жить или не жить. Я и так две жизни тут просидела, все ждала».
Она осеклась, метнула на осоловевшего Будимира острый взгляд, загремела горшками в печи. Ростислав подождал продолжения, хотел было спросить, что или кого не дождалась старуха, но не решился. Вполне могло быть, что речь шла об освобождении от заклятия семерых. Он еще раз оглядел горницу, отмечая, что в ней светло, как днем, хотя ни свеч, ни лучин, ни электрических светильников изба не имела. Казалось, светится сам воздух. Над столом ярче, в углах темнее.
«Мовницу истопить!» — предложила хозяйка. «Помойтесь с дороги, полегчает!»
«Не стоит. Мы вчера мылись в бане», — отказался Ростислав.
«На заставе, небось, у Веселина!»
Ростислав не удивился осведомленности старухи. Егоя была ведьмой, то есть ведающей матерью, колдуньей, и должна была знать приемы добычи информации в условиях вечной войны мировой язвы с Русью. «У него...» Старуха налила им в деревянные резные кубки кваса. Будимир провел над кубками ладошкой, взял один. Егоей, понимающе прищурилась.
«Правильно делаешь, малец, что смотришь вглубь. Лихие люди и отравить могут, но не я, не бойтесь».
«Мы не боимся», — проворчал Ростислав, почуяв жажду, отпил полкубка. «Хорош квасок, прям живая вода».
«Не вода, на меду варено. Соберешь травой. А вы, значится, прямо с земли матушки сюда. Отца-то где оставил, соколик?»
Егоей посмотрела на Будимира. «Он нас догонит», — сказал Ростислав, чувствуя легкое эйфорическое головокружение. «Дела у него».
«А куда направляетесь?»
«Да есть проблема, которую надо решить. Вы случайно не знаете, где посланник, а точнее седьмой, оставил меч Святогора?»
«Не вы первые его шукаете»,
— проворчала старуха, доставая из печи глиняную миску с готовыми блинами. Шлепнула ее на стол.
«Не знаю я, где ваш батюшка финист оставил. Разве он сам не знает?»
«Батюшка его — человек земной, а вот Сухов седьмой — маг, и мы его ищем. Может, слыхали, в какие края он подался?»
«Шадонакар велик. Слухи разные ходят, да верить им не можно. Одни бают, ушел седьмой в Суфетх, ищет следы властелина всего и везде. Другие гомонят, столкнулся он с последним великим Игвой и строит мост к господину тьмы».
«К Люциферу?»
«К нему, Витязь, к Деннице».
«Не может быть. Седьмой с ним воевал и вышвырнул из Шадонакара в Суфетх. Не мог он переметнуться на его сторону».
«Вот и я так полагаю. Говорю же, разные слухи летают по вееру. Не знаешь, какому верить. Есть и такое, к примеру. Увлекся наш седьмой какой-то великой игрой, приспособил для нее один из хронов и закуклился».
«Ничего себе перспектива», — хмыкнул Ростислав. «Что же это за игра такая, от которой он так балдеет?»
«Того не ведаю. Говорят, смысл этой игры — в создании каких-то несусветных, запрещенных реальностей».
«Не верим. Не тот человек Никита Сухов, то есть его магическая матрица, чтобы играми забавляться. Не был он сумасшедшим компьютерным юзером».
«Это уж дело твое, Витязь. Верить аль не верить? Ешьте пироги вот, блины, варенье, морс кленовый пейте. Потом побалакаем еще».
Старуха вышла в сени, загремела чем-то, ворча себе под нос. «Не слушай ее», — сказал Ростислав, берясь за горячие, вкусно пахнущие пироги. «Она нарочно нас поддразнивает». «Не», — качнул головой Будимир. «Она говорит, что знает. На нее нет смысла обижаться. К тому же седьмой не отец мне. Ну, я имею в виду прямой. Мой папа Никита. А седьмой — это уже другой уровень. Носитель силы, понимаете?»
«Он как бы уже не Сухов», — кивнул Ростислав. «Магически проявленная отдельная сверхсущность, так? Хотя я все равно не верю, что он станет сотрудничать с Уицрауром или Люцифером».
Съели пироги. Будимир 2, Ростислав 5. Принялись за блины с вареньем, запивая вкусным морсом. Баба-яга вернулась в горницу, когда гости насытились и отвалились от стола. Махнув клюкой, она отправила всю посуду прямиком в печь, очистив таким образом стол. Уселась в кресло, в котором запросто могли уместиться 3 нехудых мужчин.
«Наелись!»
«Спасибо, бабушка!» — в один голос проговорили Ростислав и Будимир. «Очень вкусно готовите», — добавил Ростислав, поклонившись.
«Чем еще я могу помочь, дитю посланника? Сразу предупреждаю. Куги нету тебе. Одна осталась, да и та хромая.
— Чего нет? — Ступы, — тихонько подсказал Будимир.
— И оружия нема, — нахмурила брови Егоюй. — Какое было, еще его папаша отдала.
— А сестрица ваша домна говорила, что у вас кое-что осталось, — равнодушным голосом сказал Ростислав. О том, что это говорил лесовик живо, он решил не упоминать. Старуха неприязненно сжала губы.
— Тоже мне сестрица нашлась. Что она знает?
— Якобы у вас есть какой-то пушистик.
— А ведь точно! — хлопнула Егоя ладонями по подлокотникам кресла. — Совсем запамятовала старая. Этот пушистый бум остался у меня еще с дедовских времен. Его черные оскипоносцы оставили. Дам я его вам. Только поосторожнее обращайтесь. Зело опасен пушистик. Еще чего обещала моя сестрица.
Копье бы нам.
Пошукаю, аскеп, может, найду. Еще.
Ростислав и Сухов-младший переглянулись.
Да вроде все. Остальное мы сами добудем.
Егоя внезапно подобрела.
Это хорошо, что вы такие... Незазырчатые, мало просите. Домна, небось, вам с три короба наобещала, а вы постеснялись попросить. Посидите, в покладушу схожу.
Старуха слезла с кресла, открыла неприметную дверь за печью и исчезла в темной кладовой. Отсутствовала несколько минут, не издав ни звука, несмотря на открытую дверь, будто провалилась в яму. Затем, пыхтя, выволокла большой кошель, из потертой, в дырках желтой кожи. Достала оттуда нечто вроде сморщенного яблока или, скорее, огромного ореха.
«Держитесь, пушистик это! Бросать будешь, падай сразу! Да помни, пушистик, токмо раз можно использовать!»
Егоя вытащила из кошеля засушенную медвежью лапу.
«Это медведь-мертвяк! Пособит, ежели что!» Но тоже только один раз. Бросишь на пол, в глаза ему поглядишь, скажешь «Встань!» Он оживет.
Ростислав невольно покачал головой, разглядывая лапу. Спрятал в нагрудный карман доспеха. Взвесил в руки орех, ощущая его переливающуюся злую тяжесть. Сколько же всякого оружия наделал человек для собственного уничтожения?
«Пушистик делал не человек», — отмахнулась Баба-Яга. «Хотя люди действительно превзошли всех по этой части. Вот вам еще свет зеркальца».
«Оно-то зачем?» — спросил Ростислав, принимая самое обыкновенное круглое зеркальце в деревянной оправе. «Или это какой-нибудь замаскированный лазер?»
«Зеркальце волшебное. В нем токмо явь отражается, авось пригодится. И еще скляночки возьмите. В них мертвая и живая вода».
«Есть у нас уже». — заикнулся Ростислав.
— Бери, говорю!
— осердилась старуха, протягивая два пузырька, голубого и оранжевого цвета.
— Это настоящая вода и рассветом приготовленная. Более у меня ничего нету. Все раздала витязям разным.
— Каким витязям?
— Вы не первые Русь спасаете, да и весь веер. Хата моя, как говорится, с краю мира стоит. Много у меня гостей перебывало. Да где они теперь, а?
Ростислав покосился на Будимира. «Я не знал, что кто-то идет впереди нас».
«Папу курьер посещал», — сказал мальчик негромко. «Он сообщил, что до нас дважды собиралась команда для нейтрализации Вицераура».
«Ну и?»
«Они не дошли».
Ростислав встретил насмешливый взгляд Егоюй, потер ладони подбородок. «Хорошо, если бы мне давали всю информацию сразу». А не диетическими порциями.
«Извините, дядя Слава», — виновато пробормотал Будимир.
«Я не о тебе. Спасибо, бабушка, за подарки. Мы у вас в неоплатном долгу. Хотя мне кажется, что у вас кое-что осталось-таки, нужное нам».
Глаза Егоя сверкнули.
«Хотелось бы и мне знать источник вашей информации, гости дорогие. Даю ногу на отсечение, что это не домна».
«Костяную?
Ась!»
Я пошутил. «Источник информации не продают. Это закон спецназа, в котором я прослужил много лет».
ценю за откровенность. Так что же есть у меня, чего я не предложила?»
«Дудка какая-то особенная. Свистерь. В один конец свистнешь, человек замертво падает. Дунешь в другой, мертвый встанет».
«Живо!»
— оскалилась Еговей, погрозила пальцем в пространство.
«Это он вам накляузничал, поганец старый. Ну да ладно, чего с него взять, шпиона подколодного? Есть у меня дудка, свирель Интрикова. Пойдем покажу».
Все трое вышли из избы, и баба-яга подвела гостей к огромному бревну, длиной в 10 метров и диаметром в метр. Бревно оказалось выдолбленным внутри по всей длине и имело 8 дырок, расположенных по одной линии с шагом в 1 метр. Один его конец был темно-коричневым, второй более светлым, отливал желтизной.
«Вот ваша дудка!»
— ехидно поджала губы старуха. Ростислав озадаченно обошел бревно кругом, почесал в затылке.
«Ничего себе, дудочка! Ее великаны делали?»
«И великаны владели! Это свирель братьев Соловьев, Интра и Ультра! Слыхали о таких?»
«Соловьи-разбойники? В нашем фольклоре существовал один...»
«Так берете дудку?»
«Как же мы ее возьмем?»
«Подождите, дядя Слава», — вмешался Будимир. «Я попробую ее упаковать».
Он подошел к выдолбленному бревну, погладил волокнисто-шершавую поверхность, зажмурился. В волосах мальчишки проскочила яркая розовая искра. Старуха Егоя вздрогнула, опасливо отодвинулась. В глазах ее мелькнул страх.
«Великий Дей, хлопец-то непростой, силой владеет!»
Вдемир открыл глаза, вытянул руку, и бревно с отчетливым стоном уменьшилось скачком в 20 с лишним раз — превратилась в настоящую свирель толщиной с палец, которая сама прыгнула мальчишке в ладонь. Баба-яга изменилась в лице, отмахнулась указательным пальцем.
«Чур меня, чур! Спаси и сохрани старую! Не верила, что встрену самого избавителя!»
Она поклонилась Будимиру.
«Прости, ежели не ласковая была, молодой господин!»
«Я не господин вовсе», — смутился Сухов-младший, протягивая свирель Светлову. «Так получилось».
«Куда дуть, чтоб человека оживить?» — спросил Ростислав, вертя в пальцах свирель соловья-разбойника.
«Сам догадайся!»
— хихикнула старуха. Ростислав еще раз осмотрел трубочку с дырками, коснулся пальцем темного конца. «Сюда!»
«Молодец! Правильно догадался! Из светлой дырки живо вылетает, и из темной смерть!»
Ростислав аккуратно сунул свирель в боковой кармашек комбинезона, где раньше лежали обоймы для пистолета.
«Пришла пора прощаться, бабушка. Ждет нас непрямая дальняя дорожка.
Могу подбросить вас до Огонь реки, а там уж вы сами. Токма не наткнитесь на Навьев. Говорят, недавно Кривоглаза видели с Пуримом кровавым. Повылезали они из могил-то. Кто-то им, видать, подсобил».
«Кривоглаз нам уже не страшен», — улыбнулся Ростислав. «Мы его с Кыртым познакомили. Окаменел он навеки. И с Пуримом справимся, коль доведется встретиться. Да не надо нам к Огонь реке, мы дальше своим ходом пойдем, меч искать».
«Будь у меня кляться, я бы вам отдала. Дошли вы без горя. Слышала я краем уха, что батюшка ваш Гошарву посещал, обитель великого Игвы Гибели, который тутшнего Святогора в гроб запихнул. Может, там он и меч оставил?»
«Спасибо за подсказку. Кляться у нас есть, да только мы пользоваться не умеем».
Баба-яга всплеснула руками.
«Что ж вы сразу-то не сказали? Доставайте свою кляцу, а вскрыть ее совсем просто. Надо ударить об землю и заветное слово сказать».
«Какое?»
«Он должен знать»,
— кивнула старуха на Будимира.
«Знаешь?» — посмотрел Светлов на мальчишку. «Ну-ка скажи».
«Оно не такое», — уверенно произнес Будимир. «Не совсем слово, это скорее мысленное повеление».
«Я думал, нечто вроде мантры или известного выражения «Сезам, откройся».
«Примерно так оно и есть, только надо говорить сразу и вслух, и мысленно».
«Допустим, клятца развернется, а дальше что? Как мы попадем в нужный хрон?»
«Так и скажите, куда вам надо, и ничего более не нать!»
Ростислав достал из кармашка Будимировой курточки яйцо, подаренное бабой Домной на земле, взвесил в руке.
«Идем в Гашарву?»
Будимир прерывисто вздохнул.
«Идем, дядя Слава».
Светлов с размаху шмякнул яйцо о землю, и перед ними за несколько мгновений выросла копия избы Егории, разве что в несколько раз меньше. Сама собой открылась дверь, приглашая путешественников. Они переглянулись, взялись за руки, помахали отступившей бабе-яге и шагнули в избу.